секундочку, подождите. Вот, все, начинайте.
Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будет едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них.
Да. Mm-hmm. Так. Значит, Господь заканчивает свою, можно сказать, последнюю проповедь перед крестными страданиями, да, перед арестом. Вот, и такими словами он обращается к Отцу Небесному. Он говорит ему: «Как ты послал меня в мир, так и я послал их», то есть учеников, «в мир». То есть он указывает на такое подобие между собой, Сыном Божиим, который был послан Отцом Небесным в этот мир, чтобы проповедовать, и апостолами, которые были посланы Сыном Божиим в мир для проповеди.
Каждый раз удивляюсь, а это вот потом открыл Бог это, или это при учениках было? Кто-то подсмотрел, или это...
Это они молились, он молился при них.
При них, прям.
Ну да, ну как это написано. Он с ними разговаривал, потом стал молиться.
Я думал, как-то обычные молитвы как-то...
Ну вот так он, ну как батюшка молится при нас.
Да, да.
Вот так и Господь молился при учениках. Кажется, вполне естественный процесс. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Вот святой Феофилакт Болгарский пишет, что посвящение Иисуса Христа – это есть его принесение себя в жертву. То есть, что такое жертва? Это посвящение Богу. Человек вот приносит что-то от себя, там, барашка или птичку, посвящает это Богу. Вот это и есть жертва. Поэтому, когда Христос говорит «я посвящаю себя», он, по-видимому, имеет в виду, что я приношу себя в жертву за них, за учеников и за всех последствий уверующих по их проповеди. Чтобы они были освящены истиной. То есть, чтобы вновь правда Божия в сердцах людей воссияла, и чтобы Бог и люди снова воссоединились, нужно было Господу отдать себя в жертву. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. То есть эти слова Христа не только про апостолов, не только к ученикам его непосредственно имеют отношение, но и к нам всем, кто поверил в Иисуса Христа по слову апостолов, через Евангелие, через их послание, да, и через то учение, которое они передали своим ученикам уже впоследствии. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». То есть все верующие в Иисуса Христа и в Бога Отца, они должны, точнее, не то чтобы должны не то слово, да, им следует, они как бы для того создана церковь, чтобы они были едины и богоподобны в этом единстве. То есть как Отец, Сын и Святой Дух, они едины и неразрывны, так и мы друг с другом должны находиться в согласии любви и взаимопонимания. Вот у меня какие-то были записи, сейчас я посмотрю.
А Короче, давали пример другим, чтобы как бы люди другие равнялись на них.
Да,
потому
да.
что...
То есть видели, Господь, во-первых, призывает апостолов, да, быть едиными, не разделяться, не спорить друг с другом по пустякам, да, сохранять истинную веру и единомыслие. С другой стороны, он там всем показывает пример, что мы должны в отношении друг к другу стараться придерживаться согласия и единства. Да. Вот хороший образ один из святых приводил, честно говоря, не помню кто, но образ очень мне нравится. То есть вот представим себе окружность, да, и от края окружности к центру идут диаметры, радиусы идут. Да. Вот в центре окружности находится Бог, а вот эти вот радиусы это, ну как? Жизненный путь людей. Uh-huh. Да. Uh-huh. И вот к Богу тот ближе, кто ближе к другому радиусу, то есть ближе к центру. Да? Вот если мы представим себе, как радиус сходится в центр, то есть тот ближе к Богу, кто ближе к соседней, так сказать, линии. Uh-huh. Вот такая геометрическая uh-huh. модель такая. Я не помню, у кого из святых она была. То есть если мы приближаемся к Богу, мы приближаемся и к ближним. А если мы не к Богу приближаемся, то мы и к ближнему не приближаемся. То есть это взаимно единый тоже процесс.
Получается, круг должен быть маленьким, когда мы все будем.
На окружности.
Но мы должны стремиться, да, к центру.
Да.
Мы стремимся к центру.
Чем меньше будет он, кружочек, то тем ближе будет.
Но это уже зависит от нас, какой у нас будет круг. Да. Может быть, мы сразу родились, всех любим. О, сразу уже в центре оказались. Но это от нас зависит, конечно.
Да.
Как мы выберем.
Да.
Так, значит, что еще важно сказать? Вот этот вот образ, да, он принципиально важен, как апостол Иоанн Богослов в своем послании написал, что кто не любит ближнего, тот не любит и Бога. То это невозможно одно без другого. Нельзя не любить людей и любить Бога. Это самообман. Ну да.
Так или
да,
так,
да.
Как?
Одно без другого не бывает. Угу. Либо ты любишь и Бога, и людей, либо ты не любишь никого.
Да, не буду.
На самом деле, любишь только себя, может быть.
Но себя.
Но тут, как бы, ты тоже человек, но это не совсем то, что требуется от нас. Конечно, такого единства абсолютного, как между Отцом и Сыном, и Святым Духом, между людьми, быть не может, потому что это уже полное стирание какой-то, да, такой границы субстанциальной. Но при этом мы можем стремиться к этому идеалу, чтобы как можно теснее и ближе в своем братстве и взаимопонимании находиться. Собственно, для этого церковь и создана, чтобы мы были примером любви, как мы в прошлый раз уже говорили, что Господь ученикам своим сказал, потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Да? То есть вот любовь это как раз и есть этот главный показатель того, ученики мы Христа или мы только себя за них выдаем.
Да, вот.
Да уверует мир, что ты послал меня. То есть именно через это единство апостолов, через их согласие и единомыслие для всего мира будет ясно и открыто, что Христос – это не какой-то самозванец, который пришел и от себя тину какую-то несет, а это настоящий Сын Божий, который от Отца Небесного снизошел. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Видите, да, тоже важный такой момент, что славу Божию, которая одному Богу свойственна, Господь наш в некотором роде делегирует апостолам, да, то есть он эту славу свою передает им. И мы можем это видеть на примере вот церкви. Физически Христос в церкви, ну, как бы явно не присутствует, да. Хотя можно сказать, что он в святых дарах присутствует, на самом деле, физически даже. Но я имею в виду, что видимым образом он как-то не присутствует в церкви. Но при этом мы воздаем славу ему через церковь. Тем самым церковь как бы тоже сама славой Божией наполняется. да будут едино, как мы едино. Вот это очень важный такой момент, да, что Отец, Сын и Святой Дух едины, и это серьезный аргумент против ариан и против их нынешних современных последователей, вроде святителей Иеговы, то, что Отец, Сын и Дух Святой, они едины, как об этом сам Иисус Христос сказал, что нельзя разделять, Отец там Бог, а Сын это не Бог, это какое-то вот что-то другое. Нет, Сын тоже Бог, и Дух Святой это Бог, и они едины друг с другом, как об этом сам Господь говорит. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино».
Совершенно?
Вот смотрите, тут ударение как стоит, да, интересно. Совершены. Возьми книжечку.
Серьезно?
Да, серьезно тебе говорю, ударение стоит.
А это уже?
Да будут совершены воедино. То есть,
может, так это
пускай правда. Они, да, в будущем, в результате какого-то испытания, может быть, да, или каких-то трудов, они станут едиными. То есть сейчас еще на Тайной Вечере апостолы пока еще люди далеко не совершенные, да? Мы с вами увидим их поведение там чуть-чуть подальше и поймем, что они как раз очень разделены и очень по-разному смотрят на мир. Но в результате того пути, который прошел Христос, и они сами прошли, как свидетели Его страданий и воскресения, и они сами изменились, и Церковь изменилась, и Дух Святой, когда сошел на апостолов, то Церковь преобразилась. Так что единство – это не какая-то данность, это как раз путь, по которому мы идем. То есть мы не должны думать, что вот здесь, сейчас вот мы будем всех любить, и все будем с теми едиными. Это как раз это не сиюминутная какая-то вот точка, в которой мы находимся. Это некий путь, по которому мы идем. Это процесс. Там Господь и говорит, да будут они совершены воедино. То есть, пускай они в результате всего того, что им встретится на пути, станут едиными и согласными друг с другом. И со мной, да? Да буду я в них, ты во мне, и все будут едины. То есть, мы едины не только друг с другом, в первую очередь, конечно, с Богом. Да? Через Иисуса Христа, через то, что мы исполняем Его заповеди, причащаемся Его тела и крови, мы соединяемся с Ним, а через Него с Небесным Отцом. То есть через Бога человека, Иисуса Христа, мы соединяемся с Богом самим по себе. «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Ну, тут, конечно, вот святые отцы комментируют, что не нужно думать, что вот Бог, Отец Небесный, Он также любит Сына, как и нас. Это не равенство, это подобие. Да? То есть Сын, конечно, и Отец, они друг друга любят, ну, абсолютной любовью, совершенно, которую возможно себе представить. Но к нам Бог являет фактически такую же любовь, может, ну, чуть-чуть в меньшей степени, потому что, ну, все-таки мы не Бог. Да?
Ну, такую же и есть.
Нет, там совершенно божественная любовь, а мы к этому только идем в процессе.
Нет.
Ну, просто...
Мы-то, может, не любим Бога, мы только к этому идем. Но Бог-то нас любит, а Бог нас всегда.
А что ты хочешь сказать, что Сына Божия и Духа Святого Бог Отец любит так же, как тебя и меня?
Я не знаю, я вот только что вот ты сказал, только что мне это, ну, открытие.
Да.
Ну, по-любому Он нас очень любит, это факт. Но я бы все-таки разделял любовь Бога в самом себе и любовь Бога ко всем нам. Ну, потому что...
А мы не можем...
Ну, наверное, да, да. Их сравнивать не надо, наверное. Да, их нельзя, наверное, сравнивать просто.
Да, кажется, да.
Хорошо, вы меня правильно поправили. Не будем их сравнивать, но просто отметим, что есть подобие, да, вот что это все любовь Божия, что она и в нем самом, между лицами Святой Троицы, и на нас она еще изливается, и нас всех она касается непосредственно. То есть Бог любит Сына Своего и любит всех нас, кто верует в Сына Божия. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Господь молится о, ну, как бы мы сказали, христианах. Да? То есть о тех, кто являются Его учениками, Его последователями. являются теми, кого Отец Небесный вручил в руки Сына Божия. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою. То есть для верующего человека с чистым сердцем, для него, на самом деле, высшим блаженством уже является само лицезрение славы Божией. Это вот Господь не говорит здесь, да? Хочу, чтобы ты их прославил. Он говорит, хочу, чтобы они видели славу мою. То есть вот пребывание с Богом и наслаждение славой Божией, оно уже достаточно для человека, чтобы быть вообще на максимальном уровне счастья и блаженства. То есть вот это вот единение с Богом, это, собственно, есть главный смысл и цель нашей жизни. Не какая-то наша личная слава, вот там, чтобы нас все прославляли, да? А вот славу Божию, ее в своей жизни самим являть и к ней стремиться. Как в псалмах говорится, еще там наши императоры Российской империи любили на медалях такое писать, что не нам, но имени Твоему. Да? Вот, то есть славу мы возносим не себе, даже если мы какие-то дела хорошие делаем, да? А славу Богу, который нам помогает и ради которого мы, собственно, в мире действуем. Так вот, слава Божия – это наша цель, к которой мы стремимся, и даже лицезрение ее и пребывание в ее лучах, оно достаточно для высшего блаженства человека. Поэтому Господь молится Отцу Небесному о том, чтобы все верующие в Него были вместе с Ним в Царстве Небесном и лицезрели славу Его. «Ты возлюбил меня прежде основания мира», говорит Иисус Христос. Опять же, это всем арианам на заметку, что называется. То есть мира еще не было, а Сын Божий уже был, да, и уже Отец Небесный его возлюбил. А ариане-то считали, что Сын Божий появился в процессе творения мира, что он некий...
Стоп, но некоторые считают, что Иисус Христа создали до сотворения мира вечности, типа эти святители Иеговы, например, считают, что это высшее какое-то творение до того, как создал мир.
Хорошо, а что такое мир?
Материя вся.
А духовный мир – это не мир.
Я
лично я понимаю слово «мир» как все сотворенное. Все, что не является Богом, я бы так сказал.
Просто некоторые шифруют, например, Бог создал небо и землю, не как, что не создал он какой-то невидимый мир и видимый мир, а как то, что Бог создал землю и небо. То есть и то физическое. То есть так трактовать, если то может по-другому. И некоторые считают, что именно в вечности создал Бог Иисус Христа, как творение такое высшее.
Ну просто, видишь, тут это можно просто взять учебник по логике и сидеть над этим и рассуждать. Потому что что значит создал в вечности? То есть было время в вечности, хотя в вечности нет времени.
Да.
Как это можно создать в вечности?
Как
можно создать вечность?
Если тот был создан в вечности, то он так был всегда.
Ну это просто это бред какой-то, на сочтение логики.
То есть, нарушение логики просто.
Но логика отсутствует. Святые отцы, как раз, это и ругали у ариан, как раз, это чисто арианская тема, что ариане говорили, что Сын Божий когда-то не существовал, а потом Бог его сотворил, а потом с его помощью весь мир создал. Ну, то есть получается, что да, Богу нужны помощники, да, что он сам не справляется, оказывается. Вот. И что было время, когда сына не было, то есть Бог во времени, оказывается, живет. Что он вот жил, а потом сына начал творить. То есть совершенно противоречие с логикой символа веры, с логикой Евангелия.
Да,
что Сын Божий говорит как раз о том, что я был еще до мира. То есть не было ничего сотворено. Сын Божий уже был, и славу Божию уже он имел. От кого он мог бы ее иметь, если никого больше нет, кроме Бога? Значит, потому что он и есть Бог. И Бог сам в себе славим. Вот слово «слава» здесь не очень подходящее, на самом деле. Потому что мы воспринимаем славу, кого-то кого-то славит. Говорит, вот, молодец там. Вот. Или слава Богу, мы говорим. Да? Но Бог, Он славен сам по себе. То есть ему не нужно, чтобы кто-то его славил. Вот он просто вот есть,
но,
и
может, мы так и несовершенны, поэтому
его слава, она вот абсолютно, без всяких внешних оценок.
Своего.
Нет, мы его славим, потому что мы его любим.
Да, просто, любим просто... создателя своего.
Да, мы ему благодарим.
И...
Вот, то есть, но ему как бы, ему как бы не особо-то нужны наши похвалы, да? Но ему нужно, чтобы мы его любили, и он любил нас, чтобы у нас был взаимный диалог
может,
в этом плане.
Это нам уж нужно.
Это чтобы... больше для нас нужно,
для
конечно.
Нас, чтобы мы с ним...
Чтобы мы по нему не забывали, чтобы мы поняли о тех дарах, которые нам дает.
А то забудем.
Это любовь, она дает опору в жизни.
Конечно. То есть... Он нас просто любит, ему не нужно, чтобы мы его хвалили. Да, это был бы какой-то эгоизм с его стороны, согласитесь. Да? Нет, потому что он ждал бы, что мы ему, скажем,
нас,
там, обязательно поблагодарим там его. Но просто для нас полезно, для самих.
Да, да.
Не забывайте о Боге, всегда быть с ним на связи.
Да. Вот, да. Только так, чтобы возможность получить благодарение. Благословение это как? Если не славишь Бога, если
ну, да.
ему как бы не причастен, что ж ты будешь ждать благословения? Откуда?
Откуда?
Ты же его в первую очередь не сможешь принять, если не славишь Бога.
Ну, конечно.
Ну да, ты просто ну, не готов к нему.
Да.
Так. Значит, Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня. Господь хочет, чтобы мир познал Бога. Он для этого пришел. Не только ради апостолов, не только ради нас с вами, да, не только ради иудеев, а ради всего мира. Но мир Бога не познал. То есть проповедь Христа, она изначально была нацелена все-таки не на конкретную группу, а все-таки на всех, кто готов был ее воспринять. Все-таки не все ее приняли, и поэтому она осталась с теми, кто ее принял в итоге, да, с апостолами. Да, очень многие Христа сначала слушали, потом отходили. Да, то есть через этот фильтр прошли немногие. И вот Господь говорит о них, что они познали Отца Небесного и познали, что Отец Небесный послал своего Сына в мир. Вот об этом сами апостолы засвидетельствовали в предыдущей главе, когда сказали, что мы веруем, что ты от Бога исшел. 30 стих, 16 глава. То есть они послушали его проповедь и сказали, мы веруем, в ответ на его слова, мы веруем, что ты от Бога исшел. Поэтому Господь говорит, вот они увидели, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. То есть, вот видите, неразрывное единство.
Да.
Слово единство у меня что-то сегодня зашкаливает. Да. Неразрывное... Неразрывная связь, да, между любовью и Божьим присутствием. То есть и любовь Божия присутствовать в учениках будет, и сам Господь будет присутствовать. То есть это вот неразрывная связь Бога и любви. Потому что Бог и есть любовь, мы с вами знаем. И это главное его, ну, одно из главнейших его свойств. Любовь к всему существующему. Ну, кроме зла. Так, хорошо. Татьяна, тогда вы нам почитайте, это вы давно не читали. Восемнадцатая глава сначала. Да.
Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за потоп Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисуса Назарея». Иисус говорит им, «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его.
Так. Значит, вот большая-большая проповедь Иисуса Христа, которая длилась 4 главы, мы с вами подробно изучали. Она завершается под вот молитвой, и затем Господь берет своих учеников, выходит из места Тайной Вечери и идет в сад, который принято назвать Гефсиманским. Но здесь он не именуется так, просто говорится, что был некий сад около потока Кедрон. Вот в другом Евангелии называется Гефсимани. И там, в этом саду, он молился. Также интересный такой момент, что в одном из Евангелий говорится, что когда они вышли из дома, где находились, они пели. Я не помню, в каком конкретном Евангелии, но говорится, воспели и пошли на гору Елеонскую. То есть они, наверное, молились и пели псалмы, пока шли вот к этому месту, где затем произошли описываемые события.
Молились по дороге.
Да. Там уже был праздник Пасхи, да, не думаю, что они, у них была ритуальная трапеза, все-таки они там пасхального ягненка заковали, а потом они пошли с молитвой дальше куда-то, куда повел их Господь. И здесь святые отмечают такой момент, что Господь же мог бы куда угодно пойти, он мог бы идти вообще в другое место, которое Иуда бы не знал. То есть он мог бы вообще в другой город уйти куда-нибудь. Он же уже, мы с вами читали, он в лоб Иуде говорил, что ему предается Сын Человеческий в руки грешников. То есть он знал, на что он идет. И он не стал прятаться теперь, не стал нигде скрываться, а пошел, собственно, в лицо опасности, глядя. Знал это место и Иуда, предатель его. Да? То есть конкретно это место было известно Иуде, и тот его легко там нашел. Потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Видимо, это был сад кого-то вот из учеников. Вот он принадлежал из них. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» То есть, опять же, он выходит им навстречу. Да, он нигде не прячется, где-нибудь за деревом там, не скрывается, а выходит прямо вот в лицо и спрашивает: «Кого ищете?» Они ему говорят: «Иисуса Назарея». Он его лоб говорит: «Это я». То есть, у него опасность, но видно, что люди вооружены, что они хотят на него напасть. То есть, ну, абсолютно логичное поведение с точки зрения самосохранения, спрятаться и не уходить навстречу.
Это раньше, так в другие моменты он же уходил.
Да, да. А здесь он выходит им прямо навстречу и в лоб им говорит, что вот он я, не прячется, не скрывается. Стоял же с ними и Иуда, предатель его. Ну, собственно, их привел. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. То есть они почувствовали силу Божию, которая из него исходила. Вообще это могло бы их как-то, ну, разуметь, что они не хватали этого человека, что задумались. Ну вот мы с вами читали, не помню в какой главе, но тоже в Евангелии от Иоанна, что люди, которые пришли схватить Христа в синагоге, когда он учил, они послушали его слова и не стали его хватать, потому что они были впечатлены и потом своим начальникам говорили: «Никто никогда так не учил, как этот человек». То есть они смутились от его проповеди, поняли, что от него сила исходит Божия, и решили его не трогать. То же самое, в принципе, теоретически говорим, все-таки мы видим, что это не сработало в данном случае, но могло бы такое произойти, что эти воины сказали: «А чего мы вообще его хватаем? Безоружный, и вообще он, благодать Божья от него исходит, что мы будем его трогать». Но никого это не образумило в тот момент, ни Иуду, который был с ними, ни самих этих воинов и служителей.
Ну, как бы прониклись.
Ну, нет, нет, ну, рухнули просто на землю. Да. Да. В прямом смысле, да. То есть, это, ну, вот как Моисей, когда услышал голос Божий на горе Синай, он тоже пал на землю в страхе, в ужасе, потому что Господь с ним говорил. Вот здесь тоже Господь с ними говорит. Конечно, это та благодать, та сила, которая от него исходила, она, конечно, их должна была бы, ну, испугать. И она их действительно испугала, но при этом они не одумались, не остановились, а пошли дальше. Потому что он как раз от них не прячется, да, он просто им вот являет свою силу, потому что он есть Бог, который создал этот мир. Даже некоторые святые писали, честно, вот не помню кто, я это не сегодня и не на этой неделе читал, когда давно сейчас всплывает в памяти, то что вот эти вот слова «это я», да, «аз есмь», по-славянски, они перекликаются со словами, которые Господь сказал Моисею, когда тот спросил его, как тебе имя, да, когда впервые Моисею явился Бог в горячей купине, Моисей спросил, как тебе имя, чтобы я назвал тебя сыном Израилевым. И Бог сказал, аз есмь сущий, то есть я есть тот, который есть, если переводить на русский язык современный, я тот, кто есть, кто существует. Вот и как бы здесь Господь говорит, это я, то есть я это я. Вот, то есть тут некая перекличка вот с тем, что когда Моисею открылся Бог единый, и тем, как Господь Иисус Христос открывается тем, кто пришли его хватать. Говорит, это я, аз есмь. Опять спросил их, кого ищете? Все они такие пришли где-то Иисус, а он и спрашивает, кого ищете? Да. Они сказали, Иисус Назарея. Все-таки они не передумали его искать.
Но вот. Уже сказал, и что же опять повторит одно и то же.
Ну, нет, они просто обомлели все-таки, да, их сила Божия повергла на землю. Они так опешили. Но все равно не отступили от своего намерения. Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, то есть апостолов. Пусть идут. То есть эта вот сила Божия, которую они почувствовали, она как-то позволила здесь Господу свои правила немножко установить в данном случае. Потому что с точки зрения логики заговорщиков, которые хотели его схватить, можно было не только его схватить, но и всех, кто с ним находится. Правильно? А Господь здесь повелевает. Вы ищите меня, вот меня берите, а их не трогайте.
То есть послушали сразу.
Ну, Господь, вот скажите, Господь говорит, ты что будешь делать?
Он сказал, как Бог, да. Имеющий власть.
Да, да, он здесь сказал не просто мнение высказал свое, ну, пожалуйста, отпустите их. Не попросил просто, а он здесь сказал, как Бог, он им повелел. Вот, этих не трогайте. Меня, пришли за мной, меня берите. А этих не трогайте.
Они испугались, что ли, чего?
Ну вот ты только что разговаривал с человеком, а после этого ты рухнул на землю без прикосновения чьей-либо помощи. Какие у тебя будут мнения на этот счет? Они попробуют исходить всех его учеников, да? Но это представить, на самом деле, достаточно легко. У нас современный кинематограф позволяет очень легко представить такие вещи. То есть с кем-то разговариваешь, он тебе что-то читает, и ты отлетаешь такой, как от взрыва. Вот.
Ну чудо.
Конечно, чудо.
Ну то не должны бы они были его потом продолжать арестовывать после этого явления такого. Еще и совесть.
Ну, если они видят, что он сам сдает, не сопротивляется. У них приказ его взять. Они уже пришли. И как бы они его тоже не любят. Потому что не. Все-таки давайте вспоминать, какая была против него агитация среди иудеев. То, что он силой бесовской действует. Они вполне могли сказать, что какое-то колдовство.
Какие-то бунтовщики будут опасны для государственного устройства.
Да, да. У них же был. Они же не просто пришли там без бэкграунда, что как сейчас говорят, принято говорить, да? Без задних всяких там установок. Они пришли уже там, с конкретным пониманием, что это Иисус. Он уже учитель, что он не настоящий там пророк, что его нужно схватить и привести к первосвященнику, чтобы кто-то с ним разобрался. Ну да, у них определенные были, да, о нем представления. Ну, может, эти мозги промыли, если так по-современному говорить, да? Дали ложную картину о нем. Вот. Если прошлые, которые приходили, они разубедились, когда увидели его вживую, то эти нет, и хотя на них повлияло на его силы божественные, они все равно...
Ну, они воины.
Они были, видимо, все-таки у них была установка, что... И даже если какие-то чудеса, это все от дьявола, а не от Бога. Поэтому нужно его хватать и вести
вот первосвященнику. Вот и при не вступали в противоречие с полученным приказом.
Ну да.
Все, все нормально.
Им же кто давал указания? Каиафа и прочие, которые как раз так и считали, что Иисус Христос ложный пророк, все его чудеса не настоящие, а дьявольские, и его нужно хватать и вообще уничтожить, чтобы его не было.
Чтобы не было возмущения народа.
Да. Да. Поэтому мне вполне это представляется реальным, представить такую картину, что даже такие чудеса, которые они увидели, могли их оставить при своем мнении. Очень интересно, что в житиях святых тоже часто такое встречается. Так к житиям святых, опять же, нужно относиться очень осторожно, потому что иногда бывают там неточные моменты, нужно всегда проверять. Но часто в житиях мучеников встречается такое, что воины, видя чудеса, они такие ужасались и говорили, ну мы не можем тут этого мучить больше, он что чудеса творит. А им там царь говорит, вы будете его мучить, он тут вот колдовством своим тут всех запудрил вам мозги. А мученик не сопротивляется, он чего? Раз, страдает за Христа, так он и готов. И поэтому воины там доделывают свое дело. Хотя они, в принципе, они сами-то ужаснулись и не хотят этим заниматься. Но у них-то начальство давит. Его дед тоже не сопротивляется. Ну, ладно, тогда мы его будем добивать. Вот в Антилииме нам такая история. Да? Когда они увидели чудеса, что он исцелился от всех ран, они испугались, но он им не возбранил его казнить. Наоборот, сказал, ну, раз у вас приказ, делайте свое дело. Что? Это, для меня это странная немножко позиция, что в Антилииме. Но, с другой стороны, значит, она как-то была, наверное, мотивирована. То Христа некое подобие тоже есть. То есть он явил славу Божию, они могли остановиться, но и не остановились. Шли дальше. Но при этом он говорит, оставьте их, пусть идут. То есть он выдал им только себя, он не выдал им учеников. Да? Он, как и до этого он говорил, я сохранил всех, которых ты дал мне. Да, он обращался к Отцу Небесному, прошу вас начитать. То всех, которых ты дал мне, я сохранил. Никто из них не погиб, кроме сына погибли. Кроме Юды. Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Вот как раз, да? Вновь повторяет эту цитату апостола Богослов. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и осек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Вот были там люди на евангельской встрече. И один спросил про имя. Звали его Гриша. Да. Если ты можешь проверить, что за Гриша, как он, что там спрашивал. А просто кто-то спросил про имя. И все. Кто-то спросил. Ну, кто-то спросил. Может, Татьяна спросила.
Мы же потом это ухо приросло. Мы знаем, может, мы еще и знаем.
Поэтому это как свидетель, что было такое, что ему отсидели.
В одном случае, если просто на имени больше не знаем, что смысла нет. А если там есть какой-то...
Затем, ну вот здесь в этом Евангелии, кстати, почему-то Патриарх Богослов не сказал, но Господь же это ухо приложил обратно, и оно приросло.
Да.
И, видимо, этот Малх-то, он как-то впечатлился, наверное, этими событиями. Возможно, он потом вполне ко Христу-то обратился.
Ну, про Малха есть что-то еще?
Я, честно говоря, не искал.
Может быть, это какие-то...
Нет, вполне может быть, что Малх потом стал христианином, потому что, ну, вот если отсекли ухо, а потом бац, оно приросло обратно, ну... Такое впечатляет людей обычно, такие события в жизни.
И просто удыхает. Такое воздействие.
Да. Под действием божественной силы.
Конечно.
Тут уже душа человека что-то познала.
Я думаю, что здесь имя указано именно для того, чтобы мы видели конкретно, что это не абстрактный какой-то раб, конкретный человек. Скорее всего, это был знакомый Иоанна Богослова. Потому что мы дальше будем читать. Там говорится, что Иоанн Богослов знал первосвященника. А если он знал первосвященника, вполне мог знать его слугу. Почему нет? То есть это конкретный человек, который был в кругу общения Иоанна Богослова.
Ну, уж он брат потом станет.
Да. И я не исключаю, что он стал христианином, как Симон Киренейский. Симон Киренейский, который случайно мимо проходил, ему дали крест понести. Он же потом конкретно упоминается, и мы читаем о нем, что он впоследствии стал христианином, и его дети стали христианами.
Ну, как один воин тоже, когда вот...
Да, воин.
Там вот этот тоже вот
он. Лонгин Сотник, да,
Сотник,
тоже он.
Да, он потом тоже пострадал.
Хотя его имя не упоминается, а вот Симон Киренейский упоминается. И говорится, что у него были дети, а Александр и Руф. Вот зачем нам знать про его детей? Вот если так подумать. Если,
значит,
если,
для чего?
Да, то есть апостол упоминает, что шел в то время Симон Киренейский, отец Александра и Руфа. То есть такие Александр. Для нас вот это какие-то абстрактные имена. А для людей того времени, видимо, это были конкретные христиане, которых все знали, и могли прийти к ним, сказать, а точно ваш отец вот там был? И они бы сказали, ну, конечно, ваш отец там был. Вот.
Ну,
могли засвидетельствовать непосредственно о том, что они видели, что видели их родственники, да, в чем они сами принимали участие. Этот Малах мог свое ухо показать. Да. Там, Лазарь четверодневный мог им рассказать, что он там видел после смерти.
Во всех Евангелиях есть этот момент про ухо.
Про ухо?
Ну, про не про ухо, про Малаха.
В смысле?
Ну, здесь везде по-разному написано, просто не знаю, везде здесь про ухо. То, что про
имя то есть. Имя не везде есть.
А, имя не везде есть. Про ухо есть, да. А то, что оно
а,
появилось,
при не везде,
везде
есть. Ну да. Вот у Иоанна Богослова нет про то, что оно приросло, да? Божьей помощи.
Я уверен, у Луки есть подробно все.
Ну, как он сейчас
надо. У него медицинские все вопросы, все есть.
Да, Лука, да, точный, в этом плане. Так, значит, что еще скажем? Куда апостол Петра меч вообще-то? Вот такой вопрос у нас не возникал.
Да, да.
Вот, так вот, религии мира, там все. Ислам религии мира, вот такая, да.
А, стойте. Лопухин А.П. в своей толковании Библии отмечает, что имя Малх не иудейское, а арабское. Невероятно, этот раб был родом язычник.
Так, и что это значит?
Ну,
что,
не знаю, просто...
Ну, возможно.
Ну, то, что...
Ну, язычников, ну, нанимали.
Нет, но это интересная информация, но, просто, мне кажется, она не меняет ситуацию.
Ну, просто, да.
Ну, да.
Мало информации ну, вообще есть.
Но не иудей.
Про Малка ничего не нашел?
Вообще ничего нет. То есть,
понятно.
Я думаю...
Но был не иудей.
Нет, то, что он раб был, конечно.
Ну, и... Это единственное, что нам дает ну, это имя, что он был не иудей.
Да, что он был не иудей, и что, возможно, он стал христианином потом. Но в любом случае, это был конкретный человек, вот что важно. Да? Не просто какой-то раб.
Да.
Что там, какой-то раб там выскочил, ему там ухо отрезали, потом оно приросло. И про ищи свечи, где этого раба найдешь вообще. Тут Малх. Опачки, так, редкое имя. Можно найти, если захотите. Конечно, в наши дни мы его уже не найдем. Там,
ну, хорошо, что не обезличено. Не обезличено пишут, да как-то.
Конечно, быть, конкретная, да. Четкая информация. Да. Так вот, откуда у Петра меч?
Да. Получается, что он пошел в сад после тайной вечери с мечом.
Да.
У всех были мечи просто там.
А охранять хотел?
Вот есть две точки зрения. Первая точка зрения считает, что это для безопасности носил с собой меч, чтобы...
Да.
Мало ли, кто напоил. Ну, разбойников уже много было вообще.
Ну, да,
по дорогам там. То есть, как перцовый баллончик носят с собой люди для безопасности.
Не, может, все носили,
небольшой кинжал. Это не меч какой-то там, знаете, как вот у рыцарей там гигантские.
Это
короткий, да?
Ну да, такой как кинжал фактически. Вот. Такой небольшой меч. Вот. Который можно было на боку.
Может, хлеб резать.
Простому рыбаку. Вот. Это первая версия. Вторая версия, что это был нож. Все-таки, что не меч, а нож, которым они там барашка сначала резали, а потом он просто его с собой нес. Вот. Две версии, но мне больше кажется реалистичные все-таки для безопасности, потому что мало ли что.
Даже если он нож брал с собой, значит, все равно для безопасности.
Ну да. То есть это был не меч кладенец, да, там,
ну, да.
Не экскалибур, а маленький такой кинжал, достаточно компактный. Вот. И мы видим, да, что у апостолов было в другом Евангелии говорится, что у них было два меча, точнее, два ножа. Когда на Тайной Вечере описывается, вот у Луки этот разговор с учениками, Господь им говорит, что теперь вам понадобится меч, но он имеет тут духовный меч, то есть вам нужно будет бороться против зла. А они говорят, а у нас есть, вот два меча у нас есть. То есть,
зафиксировано,
что у них есть два меча, все, они могут бороться. Вот. Почему вообще Симон Петр стал за меч хвататься и всех тут порубать? Потому что он увидел силу Божию, которая изошла от Иисуса, и понял, что вот сейчас мы тут можем сопротивляться и всех разогнать. Он не понял, что Господь не хочет всех разгонять, что Господь добровольно себя в руки их отдает. Он решил, что вот,
его,
что вот, да, это
такой
Господь на нашей стороне, тут сила Божия, да, оттолкнула этих воинов, значит, сейчас мы их всех тут прогоним, и все, и победим в этой схватке. А Господь ему говорит: так, положи меч в ножны, обратно верни. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Да. Тогда воины и тысячи начальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Вот. Почему чаша это называет? Интересное толкование святой Феофилакт дает. То, что вообще чаша что такое? Это емкость, которую вино пьют. Да? То есть это некий источник радости обычно, а не горе, не скорби. И вот святой Феофилакт пишет, что что чаша, да, это знак праздника. Знак праздника. Казалось бы, вот страдание, вот путь боли и мучения, которые идет Иисус Христос. А в результате цель это торжество, победа над грехом и над смертью. Поэтому Господь называет этот путь чашей. То есть мы обычно сейчас уже воспринимаем, да, чаша страданий, для нас это как-то такой образ уже принятый в нашей культуре. Но вообще-то до того чаша всегда воспринималась как символ праздника и радостного пира. Поэтому Господь здесь говорит, что это... Да, стойте, заходите к нам.
Да. Я опоздала, я прямо не...
А вы не будете к нам?
Чем?
Полчаса еще. Заходите, полчаса еще, конечно.
Да.
Часы вообще, они вообще странно работают. Мы их каждый день поправляем, они все равно в разное время показывают.
Они свое показывают.
Да. Вот. Так, значит, мы о чем говорим? Что чаша – это символ праздника. Вот, и Господь показывает, что вот эта чаша страданий, которую он пьет, она на самом деле обозначает спасение и торжество, победу над смертью и радость и единство с Богом для всех людей. Вот, еще несколько мыслей, которые я тут записал, но забыл озвучить. Значит, первое, что Гефсиманский сад, с точки зрения святых отцов, он перекликается с садом райским. То есть первые люди жили в райском саду, и там отпали от Бога. Теперь же в саду нашем, земном, новом, Господь начинает путь к воссоединению человечества с Богом.
Кстати, были в Гефсиманском саду. Мы
были в Гефсиманском саду.
Даже деревья видели.
Да, там видели там деревья, они такие старинные там такие.
Оливы.
Оливы, да, витиеватые. Мы фактически проходили этот путь, то есть мы были в месте, где считается, что была Тайная Вечеря приблизительно.
А там есть что-нибудь на этом месте?
Там есть сейчас синагога. Синагога. Да. Ну так как-то сложилось. Когда-то там был храм в средние века, потом там была мечеть. А, сейчас там мечеть. Мечеть и рядом синагога, не рядом как-то. Но на разных этажах. Это уникальный случай, да. Там... Что на первом этаже синагога, на втором мечеть.
Это все не рядом.
Это вот как-то... Как-то они смогли это сделать, я не знаю. Видимо, израильская армия очень как-то там следила внимательно, чтобы никто ничего не взорвал. Вот. Храма там, к сожалению, сейчас нет. Там вот именно что мечеть и синагога на этом месте. Где, ну, считается, что была Тайная Вечеря. Достоверно. Да. Это был дом кого-то из апостолов, возможно, апостола Марка. Вот там они, собственно, Тайную Вечерю совершили. А потом Господь с учениками пошел через овраг. Вот там есть две горы, географически представить. Гора Сионская, гора Елеонская. И вот на горе Сионской находилось вот это вот место, где была Тайная Вечеря. Потом они спустились с этой горы, перешли через речку, через Кедрон. Да, на другой берег реки Кедрон они перешли. И попали в Гефсиманский сад, который находится внизу горы Елеонской. Это уже загород Иерусалимский считался тогда. То есть они были фактически в Иерусалиме, а потом они перешли через речку и оказались за городом. Вот. И в этом саду, собственно, Господа схватили и повели обратно в Иерусалим. Да, и в Гефсиманском саду Богородица похоронена была потом, да. То есть, видимо, эта земля как-то относилась, может быть, к семье, к их родственникам, а может быть, просто кто-то из учеников там. То есть, этот сад не случайный, не просто так Господь туда пришел. И вот в Гефсиманском саду там находится гробница Божьей Матери, там, более того, находится гробница ее родителей, Акима и Иоанна. То есть, эта земля как-то связана с семьей Иисуса Христа. Ну, как-то связано. То есть, совсем, пещеры, совсем рядом там. Вот Гефсиманский сад, и вот тут гробница Богоматери. У него это практически одно то же место. Так. Значит, что еще я хотел сказать? Так. Да, упорство воинов, арестовывающих Христа, это показатель их духовной слепоты. То есть, они, несмотря на то, что вот он им говорит, это я, вот он к ним вышел, и что он вот чудо это исцелил этого раба и остановил своих учеников, и ничего это их не остановило воинов, они все равно идут вперед. Ну, а главное, духовная слепота их вождей, которые туда направили. Вот, и тоже очень важный момент, что Господь не попустил ученикам своим искушения сверх меры. То есть, Он не дал им испытаний больше, чем те могли понести. Если бы их сейчас схватили, если бы их там тоже били, они бы, ну, что знаете, что бы вообще с ними было? Господь их оградил, уберег, чтобы ни в коем случае не дать им испытания, пока они к ним не готовы. Они еще не получили благодать Духа Святого и не могли бы их перенести, эти испытания. Да, Господь их спас от страданий прежде времени.
То есть этот дальнейший путь был путем их подготовки, когда вот уже и казнь, и предказнь, вот в момент их души укреплялись.
Да, и в итоге в воскресенье Христовом они увидели полноту божественной славы и любви. И затем Он их 40 дней еще наставлял, прежде чем они, собственно, приняли Духа Святого. И это пример для всех нас, чтобы мы не думали, что вот если у нас испытания какие-то, это значит, что нас Господь бросил. Это показатель того, что мы готовы к этим испытаниям. Что если бы мы были не готовы, Господь бы нам их не попустил. Как он ученикам не попустил оказаться в темнице, да? Или там под пытками, а их защитил, оградил, чтобы никто их не тронул. Несмотря на то, что некоторые из них вообще с ним до конца были, да, Иоанн Богослов, в частности, с ним до креста дошел, ничего ему не было. Хотя, ну, даже вот с точки зрения политической, какой-то полицейской, ну, если схватил там зачинщика, то надо хватать его соратников, да? Это логично. А вот Иоанн Богослов, он вот у креста Господня стоит и никто его не трогает. Вот сейчас об этом будем читать как раз, да, это сейчас вот в этой главе. Так, ну все, вроде сказал по этому отрывку. Что хотел сказать? Пойдемте дальше. Так, кто нам почитает? Гриша, давай ты почитай. 13 стих.
«И отвели его к перва Канне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который... подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же был, сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал придворнице, предверницы и ввел Петра. Тут раба предверница, предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет, между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся».
Здесь остановимся, да.
И грелся.
Сразу видно, кто сегодня был тяжелый рабочий день. Они того, что у тебя прям глаза разбегаются. Видно, что ты читал эти строчки, а потом так. И начало. Чего, работяг, молодец. На самом деле. Так. Значит, отвели его сперва к Анне. Ну, это мужчина. Не стоит думать, что Анна, это женское имя в данном случае. Да, это мужское имя. Вообще у евреев очень много имен, которые туда-сюда, и мужские, и женские. И у Римы тоже Юлий, Юлия.
А, он был тесть Каиафе, да.
Да. Не теща.
Ну да,
честь. Да. То есть это мужское имя.
Это же первосвященник, ну какая же ты женщина?
Конечно. Значит, ну потом мы с вами обсудим про первосвященников. Значит, Филик Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Вообще и Анну, и Каиафу в тексте Евангелия называют первосвященниками. Но по правилам вообще-то Ветхого Завета первосвященник он один.
Ну, просто один был раньше, когда там первосвященником, а теперь да, другой. Раз в год там что-то.
Да, да, правильно, да, правильно Гриша говорит. То есть это, как мы сказали, экс-президент был.
Бывший.
Да, да. Да. То есть он был первосвященником какой-то год. Потом все его запомнили, что вот это Анна, который был первосвященником. А потом в следующий год уже другой человек. Они каждый год новый. Нельзя было быть там ни два срока подряд, ни вообще.
То есть нельзя было это сначала один, потом другой?
Нет, меняться там, чередоваться нельзя.
А, нельзя, да?
Да. То есть ты вот один год был первосвященником, потом другой человек.
Хорошо,
и потом те, кто были первосвященниками, как ты их запоминал народ, их так и называли.
Ну, по жизни звание.
По-простому, да. Первосвященник. Хотя он уже эти функции не исполнял и
ну, зато
чем
понятно,
этим не мог заниматься. Сразу. Вот Каиафа как раз был настоящий первосвященник. Да, в тот год, когда Христа, собственно, схватили и распинали. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Мы с вами читали, по-моему, в 10 главе, я не помню, где про Лазаря было. Так, 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 так. Вот, 11 глава, 49 стих. Один из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же сказал он не от себя, но будучи на тот год первосвященником. Предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». То есть он говорил, на самом деле, давайте мы его убьем просто, и чтобы его не было.
Это послужит примером.
Да. И чтобы его не было, и чтобы никто нас не трогал, никакие римляне нас тут не порезали всех евреев. Чтобы не было никаких опасностей.
Раздражите.
Да. А на самом деле вот эти вот слова, что одному человеку лучше умереть за всех, они являлись прообразом и неким пророчеством невольным о том, что Иисус Христос умер за всех. За весь народ и за всех вообще людей.
Нет, но он же читал Ветхий Завет, он же знал же, что придет.
Но он же не верил все-таки в него. Если бы он верил, он бы вряд ли стал бы с ним бороться.
Ну, может, он как сказал, а может быть, он проникся верой, что это неизбежно, что это замысел Божий, что его надо выполнить.
Нет, 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 нет. Все-таки, если бы он верил, он бы по-другому все совсем был. Мы с вами читаем, что, конечно, он совсем неверующий. Вот сейчас мы дальше будем читать, да? Тоже видно, что он никакой веры в Иисуса у них нет. Есть вера в том, что он уже учитель, что его нужно убить, уничтожить, чтобы никаких опасностей не было связанных с его кровью. Чтобы просто они дальше жили, как им живется хорошо. Ну, не только политическая, сколько такая, ну, нравственная ситуация, что они в почете, им хорошо. Пришел какой-то Иисус, и всех ругает. И всем говорит, что они плохо живут. Да. Всем говорит, что они плохо живут. Что они там якобы неправильно учат, как Богу поклоняться. Ну, кто вообще такой? Давайте его уберем отсюда и без него будем дальше жить хорошо.
Налаживали спокойную жизнь. На первый момент отношения с Римской империей там уже были как бы уже установлены.
Ну да, у них был некоторый баланс.
Да, получается.
Потому что люди-то служат у Христа. И это волновало первосвященников, да, то, что народ слушает, а вдруг они там завтра начнут что-нибудь, какие-нибудь митинги устраивать несанкционированные, вот, и И римляне начнут от всех отказывать. Зачем нам это надо? Долой его, и все. И всем будет хорошо.
Ну, не пробиться на котором.
Конечно, он не пробить. Он невольно сказал такие слова, которые, в принципе, можно смотреть как пророческие. Вот это как раз вот указание нам на то, как бывают невольно люди пророками. То есть он был первосвященником, поэтому некоторая благодать на нем все-таки присутствовала, хотя он был плохой человек. То есть Господь не отнял от него свою благодать, несмотря на это, потому что Израилю нужен был первосвященник, раз этот человек плохой, все равно через него нужно было действовать. Как бы это Иоанн Златоуст пишет, что недостойные священники, они от этого благодать не теряют. Они сами свою душу губят, но все равно они могут таинство совершать, потому что Господь действует, а не они. То есть человек там, может быть, сам грешник, но пока его из сана не извергнет церковь, он остается священником, Господь через него действует. Это не значит, что человек обязательно спасется, он, может быть, погибнет, да? Но благодать Божия все равно через него действует, потому что уже Господь его принял в свою, да, вот, в число своих служителей. А вот некоторые, кстати, считали не так. И это очень приводило к серьезным последствиям. В частности, вот у меня диссертация же, у меня про гуситов. Ну да, у меня там есть про гуситов раздел. А вот. И они как раз считали, что если священник недостойный, то и таинство, значит, недействительное, которое он совершает. И у них это привело к очень большим последствиям, что они там священников всех, кого они считали недостойными, они всех выгоняли, там чуть ли не убивали. Да. Ну вот да, то есть там вообще...
Это священник за шпион.
Да, да, очень жестко там
было. За ним все шпионы, за священников, как он себя ведет.
С разговором о том, что мы, как православные, все-таки, слава Богу, по-другому, понимаем? Таинство не священники совершают, а Господь Бог. Это Чехия.
Интересно.
Вот, то есть, как бы, это, на самом деле, это католическое представление о том, что священник, он совершает. Это тоже отличие, да, православных от католиков. Что у католиков мнение, что священник сам совершает таинство с помощью Божией. А мы считаем, что Господь все делает. А мы только, как бы, посредники в этом плане. Вот. И поэтому для нас, если человек недостойный, это не мешает Господу через него тоже действовать. Вот как Каиафа. Недостойный был человек, все равно Господь в синагоге израильской и в Иерусалимском храме через него действовал, хотя тот был недостойный. И в нашей жизни мы часто видим, что священники бывают, да, не очень хорошие люди, к сожалению. Но все равно Господь действует через них, дает им благодать, пока они еще священники. Когда перестанут быть священниками, тогда будет по-другому с ними разговор. Ну и мы сами тоже, мы христиане, но часто делаем дела, которые христианам не надо делать. Вот. Господь же нас не сразу же моментально пинком выкидывает, да, из церкви. Он дает нам время исправиться. Да. Так вот, значит, за Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Да, остальные разбежались все. Остались только два апостола. Петр, который такой ревнитель, да, который хотел Христа защитить, а не получилось, тогда он просто пошел за ним, чтобы узнать, что происходит. А сейчас, да, это тоже сейчас обсудим. И другой ученик. Ну, традиционно считается, что это Иоанн Богослов, уже больше никому. Все остальные апостолы разбежались. И он сам о себе не пишет, чтобы никто не подумал, что он ставит себя выше остальных. Да? Он-то сам показывал человек чуждой гордости. Он не считал, что вот он молодец, а остальные все трусы такие разбежались. Он просто считал, что вот, ну вот он пошел за Христом, ну и пошел, ну и все. И он даже не думал, что а другие, ну а что другие? А вот он пошел, ну и все. Да. Он как раз вот здесь объясняет некоторым родом, ну я просто знакомый был. Поэтому я туда мог попасть, а другие не могли. Он так, видимо, для себя это понимал. И никак не себя не ставил выше остальных. Это очень правильная, на самом деле, позиция, вот, которая показывает, что даже вот если вы единственный ученик, который от Христа не отрекся, не стоит думать, что вы выше остальных. Да. Вот, то есть ученик был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор. То есть его пропустили, там привратники, потому что знали, что, а, ну это вот это. Он сюда часто ходит, ну, пропустим. А Петр стоял за дверями снаружи. Так вот, Иоанн Богослов попросил привратницу, чтобы она впустила Петра тоже. И это раба, предверница, то есть, в принципе, совершенно малозначительный персонаж. Ну, кто с рабами вообще считался? Ну, просто как твой исполнитель функции наблюдения за дверями, да? Вот. И она просто спрашивает Петра, а ты не из учеников ли этого человека? Здесь святые делают такой любопытный акцент, что она могла бы назвать его Иисуса Христа, то есть она могла бы назвать его лжецом, да, или преступником, ну, то есть каким словом негативно окрашенным. Она просто говорит, ты не изученик ли этого человека?
Просто интересовалась, может,
да. Вообще... А просто спросила, ты вообще кто такой? Вот ей было любопытно, ну, женщина любопытная, и не только женщина, всем любопытно. Вот. А Петр испугался, потому что он очень был в таком состоянии, естественно, напряженным.
С его точки зрения это звучало по-другому.
Да, для него это вот, как бы, эти слова звучали как обвинение, что вот сейчас его тут схватят и вместе с Иисусом будут мучить. И он сказал, нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Но, видимо, Иоанн Богослов пошел все-таки дальше, туда, где со Христом разбирались. И Петр оставался во дворе. И я сейчас хочу прочитать красивое, на мой взгляд, весьма интересное толкование, которое... Феофилакт Болгарский находит вот в этой ситуации для нас с вами сейчас. То есть именно нравственное толкование, да, не то, что там историческое, а в плане нравственного, какой вывод можем мы для себя зафиксировать. Так, алло. Работаем. Вот. Значит, вот святой Феофилакт пишет. То, что тогда случилось с Петром, то и ныне испытывают на себе многие из нас. Сущее в нас Слово Божие связывается и как бы забирается в плен, порабощаемое то скорбью, то удовольствием, ибо мы тем и другим связываемся и отводимся в плен, или удовольствиями мирскими, или скорбями, забывая Бога. Тогда Слово Божие осуждается, а бессловесие, ну, это такое слово, неразумие можно перевести, да, на русский язык, побеждает, и раб ударяет владыку, ибо таково восстание страстей. Ум наш, как бы, как некий Петр, часто надеется на себя, что не отречется от слова, посему и стоит и греется. Стоит, потому что не преклоняется, не смиряется, но одинаково и упорно остается при самоуверенности». Вот то, что объясняет поведение Петра. Он до этого говорил Иисусу Христу несколько глав перед описанными событиями, что если все отрекутся, я от тебя никогда не отрекусь, он говорит. То есть он был уверен в себе абсолютно. Да, и меч выходил. Все, сейчас мы их всех разгоним, и все, и Христа защитим. То есть он был полностью уверен, что он все победит. Но когда благодать Божия его с этой самоуверенностью оставила, он оказался вот в таком плачевном состоянии, что он даже рабыню испугался, да, и говорит, нет, я вообще не знаю, кто это такой. Его обличает раба, какое-то небольшое и расслабляющее удовольствие. Ну, это вот уже про наш разум, да, то есть образ такой. И он, разум тотчас отрекается от Слова Божия и подчиняется неразумию. Или же его обличает какое-нибудь скорбное искушение, как и тогда Петра обличал раб. Это вот дальше, да, описывается, как рабы к нему подошли. И тогда обнаруживается бессилие разума. Так будем же молиться, чтобы Иисус, Слово Божие, взглянул на нас и возбудил нас к покаянию и слезам, когда мы выйдем из двора князя мира сего, этого первосвященника, распинающего Господа. Ибо когда мы выйдем из мира сего, который есть двор князя мира, Тогда только воспрянем для искреннего покаяния, как и апостол Павел говорит, выйдем к нему за стан, то есть мир сей, нося его поругание. То есть вот эта вот ситуация с Петром, она очень хорошо описывает ситуацию нашей души. Когда мы начинаем думать, что вот мы Христа веруем, и ничего нас не смутит, и ничего нас не сдвинет, поэтому никакие нам не страшны там, искушения и всякие слабости нам не свойственны. И вот святой Феофилакт очень хорошо описывает эту ситуацию, что есть две стороны для такого, две опасности для такого человека, который в себе уверен. Во-первых, это то, что он может подвергнуться скорби внезапной, которая его накроет, и он с ней останется один на один, потому что он верит не в Бога, а в себя. Да? Он верит, что я молодец, что я все смогу, а не на Бога уповает. И поэтому, когда на него обрушивается какая-то скорбь, он оказывается с ней один на один, понимает свою слабость и веселье. Другая ситуация, когда он расслабляется, понесет какое-то удовольствие. Ну, он думает, ну я же сильный, я же с Богом, я же молодец. Ну, выпью там немножко, там, не знаю, водки сегодня побольше, чем всегда, чем каждый день, да. Вот. И все, и накрывает человека. То есть это не прямо такой немножко юмористический пример, но разговор о том, что человек думает себе, ну я же сильный, я же справлюсь, ну чего мне там будет? И потом его накрывает этим удовольствием, он уходит куда-то, отпадает от Бога в результате вот этой вот уверенности, потому что вот я все могу, я молодец. Вот, мы должны все-таки верить в себя, не в том плане, что верить в свое какое-то всемогущество, а верить в то, что Бог нас принимает, Он нас ведет, и мы на Него уповаем, а не на себя. Но при этом мы должны какие-то все делать с помощью разума, а не то, что ну я же верую, поэтому вот мне там, не знаю, хочется такой пример привести, как красочный. Поэтому, да, там мне там 5 литров водки ничего не сделать, потому что я же верую в Иисуса Христа. Ну и все. Ну вот, да. Это я как юмористический пример привожу. Ну просто тут можно много чего привести. Там, не знаю, мужчина, который вот верит, что он ни за что жене не изменит, поэтому вот он ходит там, общается с какой-нибудь молодой девушкой, которая там в него влюблена. Ну я же... Это что? Я же молодец. Ну, часто бывает, что не бывает, да, у людей силы столько, чтобы самостоятельно таким испытанием противостоять. То есть разговор о том, что всегда нужно все-таки на Бога надеяться, а не на себя. И когда мы видим какое-то испытание, лучше, точнее, не испытание, а какую-то ситуацию опасную для нашей души, лучше не идти на пролом и говорить, вот, я все смогу. Я молодец. А все-таки, может быть, и обойти, и не влезать в такую ситуацию.
Ну, гордым такой Бог
противится. Да, Господь гордым противится, а смиренно дает благодать как раз. Да. И на Страстной Седмице там, к сожалению, большому моему, очень невнятно это, может быть, отображается в нашем храме. Хотя я пытался как-то это поменять, но пока не очень получилось. Потому что канон Великого Четверга, если я правильно помню, то читается на службе, да? Там как раз очень хорошо это описано. Не знаю, достаточно ли внятно получается это прочитать на таком славянском. То, что Петр как бы спорит с Господом, там это художественным образом написано, то, что он ему говорит, как же я могу тебя вообще предать, если я... называл тебя Сыном Божиим раньше, чем все остальные вообще. То есть он говорит, не плоть и кровь мне открыли, что ты Сын Божий, а Отец Небесный, как сам Христос о нем говорит, да? Что не плоть и кровь тебе открыли, что я Сын Божий, а Отец Небесный, сам Господь им так сказал. И Петр ему как бы отвечает, что как я могу тебя вообще предать? Я от Отца Небесного получил прямую информацию, что ты Сын Божий вообще. В чем разговор? А Господь ему говорит, ты человек. Ты человек, что ты себя ставишь выше своих сил? Лучше не клянись попусту, а старайся жить. Вот.
Там точно так было написано.
Как?
Ну, смысл ты передаешь просто вообще.
Там говорится, ты плоть не хвались, да, если и вот я точно цитату приводить. Он ему говорит, ты плоть, ты человек, ну, если по-русски, да? Ты что ты хвалишься, считаешь себя вот каким-то особым богоизбранным. Ну, конечно, он богоизбранный, но не в плане того, что он безгрешен, да, и там какой-то, ну, как папа римский, да, непогрешимый. Не в этом же разговор.
Ну, да.
Впрочем, очень забавно так иногда проводить параллели между апостолом Петром и папами римскими, потому что они же считают его наследниками, они считают себя непогрешимыми, они считают, что они вот впереди всех.
Угу.
Вот. И Петр тоже так считал. А потом с ним случилось то, что случилось. И стал по-другому считать. Ну,
да,
что очень хотелось бы верить, что римские папы тоже когда-нибудь одумаются и будут немножко по-другому учить.
Говорят, что это говорит с кафедры, что... Ну, не знаю, с кафедры, не с кафедры, но говорит, что я такой же грешник, как...
Ну, хорошо, что у них пошло понимание, но в догматах-то у них пока зафиксировано все-таки.
Нет, что? Вопрос веры, сам сказал же.
Нет, я сейчас не про грехи говорю, я сейчас говорю, в принципе, про позицию, то, что римский первосвященник, он вот глава церкви, и все, кто его не слушают, все неправы. И к чему это все привело? К тому, что мы 1000 лет уже с ним не общаемся, да? Что они говорили, вы там константинопольские, там иерусалимские, вы все нас не слушаете, поэтому вы не настоящие христиане, а вот мы настоящие. И ну и что там вот филиоквы? Там они говорят, мы же римские папы, апостол Петр наш отец родной, все, значит, ваши представления для нас не играют никакой роли, вы должны нас слушать. Собственно, это стало причиной всех ересей, заблуждений, потому что они считали, что римские папы, они главы всех, и они не могут ошибаться, хотя они этот догмат зафиксировали только в 19 веке. Записали его. Но считали они так уже очень давно. Если бы они считали иначе, они бы не стали ссориться со всеми остальными церквями. Потому что когда есть римская церковь, есть много других церквей. Считать, что одна из них только правильная, остальные нет, но это странно.
Было желание, и они нашли.
Появился повод, да.
Почему это нет такого, что какая церковь главная, а остальные не главные?
А зачем?
Ну вообще, ну...
Господь же есть, остальные ученики его, все равны.
А на главной церкви это есть Господь, который ей управляет, а она управляет всеми остальными иерархией.
Ну, Господь выбрал 12 апостолов, всем дал одинаковую благодать.
Да.
Другое дело, что у них там, наверное, была какая-то чисто управленческая иерархия, да, они там уважали, кто-то там Петра больше уважал, кто-то Иакова, там, то есть там у них были разные какие-то сложные взаимоотношения. Но при этом они все апостолы, никто из них там не суперапостол.
Они были равны.
То есть мы называем там Петра и Павла первоверховные, но не в плане того, что они там были командирами и командовали всеми остальными. Наоборот, их там многие ругали, Павла особенно. Вот. Ему доставалось там по шее количество. Вот. Просто да, они многих привели к вере, поэтому мы называем их первоверховными. А по сути, все апостолы равны друг с другом. Вот которые их так не считают, да, для них Петр это главное. Просто все остальные ему должны были подчиняться, как они это понимают. Ну?
Как сомнительно, да.
Сомнительно, да. Вот мы у первых христиан мы ничего такого не находим. То есть, если бы это было так, наверное, первые христиане бы зафиксировали, что вот апостол Петр, вот он главный, и все ему подчинялись. Мы этого не находим. Ни в деяниях апостольских, там Иаков, брат Господень, командует всем собранием. Ничего про Петра особо там не говорится.
Ну, Петр-то мало, да.
Не, приводится только одна цитата из Библии, я так понимаю, что Петр ты камень, и это
символ. Да, да. Но святые отцы это всегда толковали не как римскую кафедру какую-то. Вообще про Рим тогда речи не было, когда Господь это говорил. Да? А святые отцы всегда говорили о том, что это относится к той вере, которую Петр засвидетельствовал, да, что ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. Вот эти слова, которые Петр сказал первым из апостолов, вот эти слова являются основанием нашей веры. Вот на этом камне Господь строит церковь свою. На том учении, которое сохранили все апостолы, не один Петр. Да? Все апостолы ее передали. И мы его принимаем, и на этом камне, на этой вере строит вся наша христианская жизнь. Не на личности Петра, одного человека, а на всей церкви, на той вере, которую он хранит. Ну ладно, что-то мы опять к католикам ушли. Это очень интересно и очень грустно, что они как-то вот не с нами.
Сравниваешь свою лучше видно.
Ну это да. Так. Вот, Петр стоял с ними и грелся. Ну, я часы забыл. Я без 10 вышел из дома. И часы забыл надеть. Ну что, будем делать? Перерыв?
Почему?
Потому что время. 9:35.
Я думал, до 10 будет.
Да, такой у нас будет. Ну хорошо, когда допрос Иисуса Христа там начнется. Да? Это уже другая тема. Про арест мы поговорили.
Вань, слушай, это закончим Евангелие. Может быть, предложение такое. Разберем бытие.
Бытие. Бытие. Пока. Что это какие-то смелые заявления? Бытие, апокалипсис. Не хотите, хотите сложные книги читать.
Да. Бытие очень такая насыщенная. Мы
еще послание апостола Павла не прочитали, а уже бытие. Ну, можно увязывать бытие, да. Там вот, там вот, вот там такие вот такенные книги пишутся только во первых главах о том, как Бог сотворил мир. Всю книгу разобрали. То, о чем можно, да, закопаться. Ну, это интересно. Ну, надо подумать об этом. Хорошо, мы подумаем.
Или, может, посидим где-нибудь, это мне расскажешь.
Все бы я тебе не смогу сказать.
В первую главу.
Всех поздравляем с праздником, кто будет это слушать. Вот сегодня у нас крестовоздвижение. Все. Всем добра. Сохраняйте.